Глава 6. Замок Шато-де-Тури, графство де Марбо.
«Жеральдин, ты можешь идти», — произнесла Аурелия де Марбо. «Я хочу побыть с отцом наедине». «Да, моя госпожа», — поклонившись, произнесла Жеральдин и вышла из спальни графа.
Когда дверь за служанкой закрылась, Аурелия взглянула на отца, лежавшего на своем ложе. В уголках глаз девушки снова появились слезы. Она всегда помнила отца высоким и крепким, энергичным и полным сил. Сейчас же это был дряхлый старик. Его кожа тонкая и почти прозрачная, обтягивала острые, резко выступающие скулы. Волосы, когда-то темные, вьющиеся, теперь были белы, как снег, и редкие, словно облака в зимнем небе. Его губы едва заметно дрожали во сне, а дыхание было легким и едва уловимым. И это уже после того, как больше месяца за здоровьем отца следит лекарь. Тот день, когда Аурелия вернулась домой после злополучного бала маскарада и первым делом ворвалась в спальню отца, вспоминать не хотелось. Ей стоило огромного труда сдержать себя и не приказать убить немого слугу, поставленного братом, следить за графом. Немой слуга бессвязно выл, ползая по полу, видимо, таким образом моля о прощении. Оказалось, что Жан Симон, так звали этого человека, грамотен. Размазывая слезы по лицу, дрожащей рукой, он вкратце описал на листе бумаги свою историю. Так Аурелия узнала причину верности этого человека Эмилю. Брат, вырвав Жану язык, пообещал убить всю его семью, если тот не будет выполнять его приказы. В качестве подтверждения своих намерений Эмиль принес Жану ухо его старшего сына и предупредил, что за любую провинность или предательство будет отрезать от его детей по кусочку и приносить их Жану. Перечитывая откровения этого человека, Аурелия ловила себя на мысли, что все происходящее является страшным сном и что она вот-вот проснется. Когда же Жан со слезами на глазах достал из-за пазухи небольшой кожаный мешочек и вытрусил на ладонь два высохших и уже потемневших от времени уха, а также три пальца, один из которых был совсем крошечным мизинцем, Аурелия, не выдержав потрясений, свалившихся на нее в тот день, лишилась чувств. Следующие несколько дней виконтесса провела в своей постели в горячечном бреду, в котором ей являлся гигантский ящер, разрывавший своими безобразными когтями мужчин, женщин и детей, а потом пожиравший их целиком. К концу пятого дня болезнь отступила, причем это произошло неожиданно быстро, все благодаря ее верной Жеральдин. Ее личной горничной посчастливилось разыскать хорошего лекаря, что в последнее время в связи с болезнью короля и занятостью всех целителей было не так уж и просто сделать. Именно этот лекарь начал отпаивать Аурелию своими чудесными настойками. К слову, он также занимался и лечением графа, и, как для обычного лекаря, довольно успешно. Состояние графа де Марбо постепенно улучшилось, что не могло не радовать. Во-первых, Аурелия, как искренне любящая дочь, была счастлива, а во-вторых, пока жив отец, она, несмотря на сложившуюся ситуацию, оставалась под его покровительством, но при этом бразды правления графством были в ее руках. Другими словами, виконтесса де Марбо любой свой шаг или решение могла объяснить волей отца. Одним из таких решений было, ссылаясь на траур, взять отсрочку в подписании нескольких десятков документов и соглашений, которые планировал подписать ее покойный брат. Например, это касалось и того самого договора с графом де Грамоном, касаемо участка земли в Тилийском лесу. Таким образом, Аурелия брала временную паузу, дабы разобраться с тем, что оставил ей в наследство брат. К слову, граф де Грамон такое ее решение воспринял вполне спокойно. Даже прислал письмо с соболезнованиями в связи с гибелью брата и уверениями в том, что он согласен ждать столько, сколько угодно. А вот частный поверенный, с которым вел дела Эмиль, наоборот, как-то уж очень активно начал рекомендовать Аурелии как можно скорее подписать этот договор, как и несколько других соглашений, не терпящих отлагательств. Такое излишнее рвение и давление частного поверенного насторожило Аурелию, и когда она рассказала о своих подозрениях Жеральдин, та полностью согласилась со своей хозяйкой. Таким образом, было принято решение отыскать нового стряпчего, который мог бы дать независимую консультацию по данному вопросу. И такой человек был найден. Им стал некий Матье Шаброль, уважаемый в своих кругах юрист с безупречной репутацией. После того, как мэтр Шаброль посмотрел договора, которые частный поверенный Эмиля настоятельно рекомендовал подписать как можно скорее, выяснилось, что большинство из них в той или иной мере не были выгодны графству Марбо. Хорошо знакомая с деловой хваткой Эмиля, который вряд ли пошел бы на такие уступки, виконтесса де Марбо справедливо заподозрила прежнего частного поверенного в недобросовестности. Увы, но доказать, что эти бумаги были подготовлены без участия Эмиля, было невозможно. Кто знает, зачем ныне покойному виконту де Марбо понадобилось идти на некие уступки, договариваясь со своими соседями. Может быть, у него имелись какие-то скрытые мотивы, о которых он не счел нужным сообщить своим родственникам. В свете же последних событий отношение к покойному виконту и его семье вряд ли можно было назвать положительным. Аурелия последний месяц жила словно на отдаленном острове посреди бескрайнего океана. Представители высших кругов в Вестонии не спешили баловать ее своими визитами. Но Аурелию, привыкшую к уединенному образу жизни, такое положение вещей даже радовало. Что же касается частного поверенного ее брата, виконтесса ограничилась увольнением этого человека, не став поднимать шумиху. Правда, Матье Шаброль, который согласился представлять интересы семьи де Марбо, пообещал, что позаботится о том, чтобы слава о нечистом на руку стряпчем разлетелась по определенным кругам. Он же уверил виконтессу в том, что ее решение взять паузу и тщательным образом разобраться в делах графства было очень правильным и своевременным шагом. Этот случай лишний раз показал Аурелии истинную суть всех ее соседей. Например, тот же Генрих де Грамон был так убедителен в своих уверениях дружбы, и это его согласие касаемо отсрочки, а ведь он наверняка знал о делишках стряпчего ее брата. Не зря Матье Шаброль первым делом посоветовал не спешить договариваться с деграмонами. Этот вопрос требовал тщательного изучения и проверки. Сказать по правде, Аурелию такой поступок графа не особо удивил бы. Что можно ожидать от человека, предавшего собственного брата и, по сути, обрекшего на гибель своих родных племянников? С этой семьей нужно держать ухо востро. Хотя не со всеми. В глубине души Аурелия была рада, что Максимилиан Ренар, а ныне марграф де Валье, более не является частью этой семьи. И пусть это было изгнание, но на самом деле Аурелия понимала, что Макс таким образом сам покинул род. А еще каждый раз, вспоминая о Ренаре, она ловила себя на мысли, что ее охватывает какое-то странное необъяснимое волнение. И эти мысли она много раз представляла себе, как бы все было, если бы их свадьба все-таки состоялась. Аурелию мгновенно бросало в жар, ее дыхание сбивалось. Сердце трепетало, словно птица, запертая в клетке. О, как ненавидела она себя в такие моменты, и в то же самое время, какой несчастной она себя ощущала. Мысли о человеке, убившем ее родного брата, ставшем врагом рода де Марбо, но, с другой стороны, освободившем ее из лап чудовища и тирана, заполняли ее разум сложной смесью чувств. С одной стороны, она испытывала необъяснимый страх и трепет перед этим человеком. Тот поединок и его кровавый финал, наверное, навсегда отпечатался в памяти Аурелии. Но, с другой стороны, она не могла отрицать, что Ренар проявил отвагу и благородство, при этом, хоть и нечаянно, освободив ее от ужасов, которые преследовали ее последние годы. А еще Макс, по сути, спас ее отца. И этот поступок пробуждал в сердце Аурелии чувство глубокой благодарности и даже невольного восхищения. Эта внутренняя борьба между неосознанным страхом и глубокой признательностью, между желанием увидеть его снова хотя бы мельком и пониманием долга перед родом, превращала каждый ее день в мучительное испытание. От тяжелых мыслей виконтессу отвлек звук открываемой двери. Она обернулась и увидела голову Жеральдин. «Что?» — негромко спросила Аурелия.
«Лекарь прибыл, госпожа», — ответила та. «Проси, конечно», — произнесла виконтесса.
Спустя несколько мгновений в спальню вошел мсье Робер. На его круглом лице появилась добрая улыбка. Несмотря на 60-летний возраст и легкую полноту, он довольно энергично и без особого труда поклонился.
«Добрый день, мсье Робер», — доброжелательно произнесла Аурелия. «Вы один из немногих, кому по-настоящему рады в этом доме».
«Благодарю вас, ваша милость», — снова поклонился лекарь. «Это честь для меня».
«Позвольте поинтересоваться вашим самочувствием и самочувствием вашего батюшки. Есть ли какие-то изменения?»
«Только положительные», — улыбнулась Аурелия. «И все благодаря вашим чудодейственным настойкам».
«Великолепно», — улыбнулся лекарь и произнес. «Я бы хотел произвести осмотр его светлости».
Спустя несколько минут, когда осмотр графа был окончен, мэтр Робер бодрым голосом произнес.
«Динамика положительная. Еще недели две, и можно будет увеличить дозу».
«А ускорить процесс никак не получится?»
С надеждой в голосе спросила Аурелия и взглянула на спящего отца.
«В нашем кругу есть выражение»,
— складывая свои инструменты в пухлый саквояж, наставительно произнес мсье Робер.
«Лучшее — это враг хорошего.
Организм вашего батюшки ослаблен. Увеличенная доза зелья сейчас только навредит». Аурелия глубоко вздохнула, но потом ее лицо осветила улыбка.
«Мэтр Робер, я полностью вам доверяю и обещаю, что буду непреклонно следовать вашим указаниям».
Лекарь улыбнулся в ответ и хотел было уже раскланяться, но виконтесса остановила его.
«Мсье Робер, полагаю, вы не откажете составить мне компанию за обедом? Сегодня мой повар обещал приготовить свое знаменитое блюдо – куропаток в винном соусе».
Лекарь, судя по его телосложению, явно знающий толк в хорошей кухне, заметно оживился. «С удовольствием принимаю ваше приглашение, ваша милость». Покинув спальню графа, Аурелия и мэтр Робер в сопровождении Жеральдин, которая шла сзади, двинулись в сторону обеденного зала.
«Кстати, месье Робер», — произнесла Аурелия, — «я хотела бы поблагодарить вас за ваш совет обратиться к мэтру Шабролю. Я довольна тем, как он ведет дела».
«Я рад, ваша милость», — ответил лекарь. «Матье Шаброль очень помог мне с оформлением надлежащих документов для открытия здесь моей практики. После переезда я сел в торговом квартале старой столицы. Говорят, что с некоторых пор то место заметно преобразилось. Его без преувеличения сейчас можно назвать одним из самых безопасных мест в Эруви».
«Любопытно»,
— задумчиво произнесла виконтесса и спросила.
«Вы упомянули о переезде?»
«Да, ваша милость», — охотно ответил мсье Робер. «Еще недавно я жил и вел дела на западе, в маленьком никому неизвестном городке под названием Абвиль».
«Абвиль?»
— слегка нахмурилась Аурелия.
«Что-то знакомое. И что же вас заставило переехать в столицу?»
«Письмо с приглашением от моего давнего знакомого», — ответил мсье Робер и с задумчивой усмешкой добавил. «Когда-то он тоже был моим пациентом».
«Знаете, мэтр Робер»,
— с улыбкой произнесла Аурелия,
«окажись я на месте вашего давнего знакомого, то обязательно поступила бы так же. Кстати, вот мы и пришли».
Если бы Аурелия, переступая порог двери обеденного зала, на миг обернулась, она бы обязательно заметила, как многозначительно переглянулись между собой Жеральдин и месье Робер. Эрувиль. Замок Лисья Нора.
«Вынужден признать, вы смогли нас удивить».
Салютуя мне бокалом с бренди, улыбаясь, произнес Курт фон Харт.
«Эти ваши фургоны, вот уж поистине, как вы говорите, дома на колесах. А это ваша походная кухня? Впервые вижу такое отношение аристократа к своим бойцам».
После ужина мы вдвоем сидели в каминном зале и, попивая бренди, вели неспешный разговор. 6 фургонов, один из которых по моим чертежам был оборудован под походную кухню, произвели, мягко говоря, благоприятное впечатление на моих новых бойцов. Мастера, которым я дал задание собрать эти фургоны по возвращению из Нортланда, справились с моим заказом в срок. Когда Жак, являвшийся фанатом всех этих штук, увидел обновки, то долго не мог успокоиться. Мне даже пришлось снова выдержать его штурм. Он рвался со мной в поход, но его быстро удалось утихомирить. Не дурак, сам понимает, что он нужен здесь, в Эрувиле. Равно, как и все его сослуживцы, которые вместе с Жаком принесли мне клятву верности. Теперь они моя личная дружина. Что же касается новоприбывших, офицеров Бертран разместил в замке, а остальные расположились в импровизированном походном лагере, который, по моему приказу, был организован заранее на небольшой площадке за замком. Благо, такая была предусмотрена теми, кто строил Лисью Нору. Конечно, можно было разместить людей и в северном крыле замка. Мест там хватало и на большее количество человек. Марк рассказывал, что при Клермонах там была казарма. Но моя задумка была в том, чтобы те несколько дней, что остались до отъезда, дикие могли привыкнуть к фургонам и походной кухне. Проще говоря, научились ими пользоваться. Инструктаж, как нетрудно догадаться, проводил лично Жак.
«Вы ведь тоже аристократ?»
– пожал плечами я.
«И мне не показалось, что ваши люди в чем-то нуждаются». «О!» — усмехнулся капитан. «Это совершенно другое. Они прежде всего мои братья по оружию».
Намек понял.
«Я так понимаю, не все ваши люди в восторге от принятого вами решения следовать за мной?»
— спросил я. «А именно правая рука капитана Георг фон Линц. Об этом мне сообщил Лорин, с которым у меня состоялся разговор, пока наемники размещались и приводили себя в порядок после перехода. Кстати, Хейдельф показался мне вполне адекватным. Кроме того, Ниссе сказала мне, что ему можно верить. Помимо того, что я являюсь аурингом, мой авторитет в глазах Лорина вырос еще больше после того, как он увидел мистралов. И неудивительно, благодаря дару видящего я выбрал самых лучших. Надо было видеть восхищенный взгляд Хейдельфа, когда он увидел этих красавцев. Те, кстати, приняли Лорина как родного. Да. Я и сам находился под впечатлением от этой породы. Все-таки предки Верены Софии знали толк в лошадях. Именно она мне и посоветовала обратить внимание на эту породу».
«Лорин нажаловался?»
— с хитрой улыбкой спросил Курт. «Трудно не заметить его мрачные, недовольные взгляды, бросаемые в мою сторону», — уклончиво ответил я.
«Георг он такой»,
— пожал плечами Курт.
«Сказать по правде, мне трудно вспомнить его физиономию улыбающейся. И да, скрывать не буду. Вы не единственный, от кого мы получили предложение о найме, и Георг высказался против поездки в Эру. Полагаю, он склонял вас отправиться в Нортланд?»
Спросил я и тут же добавил.
«И нет, Хейдельф мне ничего не докладывал. Скажу больше, вы зря подозреваете его. Он вам верен».
«И почему же вы так уверены, что это именно северяне хотели нанять нас?» Серьезно спросил Курт. Отряд из 50 опытных бойцов, почти половина из которых сильные одаренные, хмыкнул я. Тут только три варианта. Аристократы в Эстонии, аталийцы или северяне. Первые два варианта отпадают по известным нам обоим причинам. Остаются посланники Острозубова.
С аталийцами действительно все понятно, кивнул Курт. Но почему вы так категорично отмели вариант с аристократами в Эстонии? Вы ведь сами из их числа.
Здесь все просто, ответил я. Вы сами обратились ко мне. А это значит, что в других домах вы получили отказ. В то, что вы первым делом пришли в мой дом, я не верю. Думаю, после отказа лорда Грея вы уже все поняли. Поэтому и вышли на Сигурда. И вы не боитесь попасть в немилость его величества? Серьезно спросил Курт. Ведь когда ему станет известно, что вы наняли врагов его союзника, он уже знает, перебил я. И сказал, что ему плевать, кого я найму, хоть самих демонов из бездн. Даже снабдил соответствующими грамотами.
Глаза Курта после моих слов расширились.
«Однако», — задумчиво проворчал он, — «король крайне заинтересован в успехе нашей миссии, как, собственно, и я. Скажу больше, когда мы возьмем под контроль мои новые владения, обещаю, что без награды вы не останетесь. Думаю, нам всем найдется чем заняться на границе с тенью».
Во взгляде капитана после моих слов я увидел смесь осторожного оптимизма и недоверия. В его слегка прищуренных глазах сейчас отражался весь его опыт, накопленный за годы военных походов. Они блестели от предвкушения возможного богатства, но в то же время в них читался скептицизм. Курт явно знает цену красивым обещаниям аристократов, которые в большинстве случаев оказываются пустыми. Его взгляд был проницательным и оценивающим. Капитан будто пытался заглянуть внутрь моей души. И я понимал его. От его решений зависят жизни доверившихся ему людей.
«Полагаете, что Острозубый дал бы нам меньше?» — сухо спросил Курт. «Я так понимаю, кто-то из ваших людей думает, что вам открыли бы доступ к богатствам Свартвальда?»
Вопросом на вопрос ответил я и улыбнулся.
«Вы исключаете такую возможность?»
«Почему?»
«Вы же сами знаете ответ на ваш вопрос», — сказал я.
«Сумрачники не потерпят конкурентов, да и сам Острозубый вряд ли захочет делиться. Думаю, мы оба прекрасно знаем, что собой представляет конунг Винтервальда. Вас, скорее всего, бросят в самую гущу сражений.
Хотите сказать, что в Бергонии этих сражений будет меньше?» — усмехнулся Курт.
«Нет», — покачал головой я.
«Легкой прогулки я вам не обещаю, но в отличие от конунга Острозубова, я крайне заинтересован в том, чтобы как можно больше бойцов моего отряда осталось в живых. У меня большие планы на ближайшие десятилетия, и мне понадобятся верные люди для их осуществления».
По слегка изменившемуся взгляду Курта я понял, что мне удалось его заинтересовать. Я понимал, что вот так сразу мне никто не поверит. Но начало уже положено. Совместный поход расставит все на свои места.